«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, приветствую всех. «Пятница. Вечер» стартует в эфире «Радио Спутник». Это прямой эфир. Меня зовут Татьяна Лазяева. Дмитрий Юрьевич Пучков со мной на прямой видеосвязи. Дим Юрьевич, приветствую вас.
Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер всем зрителям и слушателям.
Давайте напомним, видеотрансляция идет в телеграм-канале «Радио Спутник», в группе ВКонтакте, на Рутьюб-канале «Радио Спутник». Друзья, подключайтесь там, где вам удобно. Ну и, собственно говоря, отмечайте нас, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ракетку нажимайте на Рутьюб-канале, мы тогда в топ уйдем. И это будет важно, потому что сейчас по ключевым событиям этой недели пробежимся. И, конечно, мы начнем с главной новости сегодняшнего дня – то, что случилось в колонии Волгоградской области, в городе Суровикино. Был штурм, террористы сейчас уже ликвидированы. ИК-19, это, собственно говоря, колония строгого режима, находится под контролем силовиков. Давайте вот с чего начнем разбираться в этой истории. Как сообщают многие телеграм-каналы, захват осужденными произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. У меня был к вам вопрос, что такое дисциплинарная комиссия, что это было?
Ну, это комиссия, на которой разбираются нарушения дисциплины сотрудниками.
То есть, получается, эти нарушения были
такое
в
бывает,
любом
да.
случае? Или нет? Или
конечно.
Просто
они всегда бывают? Ну, опоздание на работу, на службу – это нарушение. Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей – это тоже нарушение. Ну и произошедшее в колонии – это результат нарушений.
Результат всех нарушений. Вот смотрите, я нашла комментарий Евы Меркачевой, члена Совета по правам человека при президенте России, она привела некоторую статистику. Вот в том числе она говорит, что контроль за колониями как раз ослабел из-за нехватки кадров в системе ФСИН. А еще я поискала вообще, какие зарплаты у сотрудников там. И на самом деле, если вчитываться, то, мне кажется, это все печально. Я просто думаю, насколько это связано с тем, что в итоге происходит. К тому же подобная ситуация, которая произошла в Волгоградской области, это не первый регион, где за последнее время разного рода под такие захваты и есть. Вот смотрите, самая основная работа сила во ФСИН России – это должность младшего инспектора, к примеру. Самый большой некомплект именно по данной должности – это неудивительно, потому что денежное вознаграждение младшего инспектора недалеко ушло от всех остальных. Это 15 187 рублей в месяц. Это оклад. Понятное дело, что есть еще какие-то надбавки, но мы понимаем, что вряд ли они там какие-то супербольшие. А вот допустим, старший оперуполномоченный – 17 898 рублей. То есть мы связываем это как тоже, ну, не нарушение, конечно, но факт, который влияет на происходящее.
Безусловно, да. То есть кто пойдет служить за такие деньги? Задайте себе эти вопросы сами. Вот там это, допустим, это где это? Это Волгоградская область, да? Прикинуть среднюю зарплату по Волгоградской области и понять, кто туда пойдет служить. Угу. После этого давайте крепко задумаемся, а с такой зарплатой, что их привлекает в этой работе, людей, которые пошли туда служить? Ответ примитивный – деньги. То есть они будут носить что-нибудь внутрь, продавать заключенным и неплохо с этого жить, нормально. То есть если вокруг посмотреть на… Это ж наше любимое. Вот твоя зарплата, вот твои расходы. Почему это ты живешь в таком доме? Почему это ты ездишь на такой машине? Откуда ты деньги-то берешь, родной? До тех пор, пока у государства не хватит ума свести это воедино, как в отношении рядовых граждан, так и в отношении самых верхних чиновников, до тех пор, пока не хватит ума свести воедино, это будет продолжаться, да. То есть люди зарабатывают с того, что они на зоны заносят всякое. Например, материал для заточек, вот, например, которыми их же, этих сотрудников, потом и режут. Вот, как-то
но
так.
Но это, кстати, вот один из террористов, который был в данном случае, предположительно, в какой-то момент был одет в жилет со самодельным взрывчатым устройством. В руках при этом он держал предмет, похожий на детонатор, если смотреть кадры и видео, которые публиковали в телеграм-каналах. И, соответственно, сразу вопрос, откуда в колонии могли взяться вообще взрывоопасные и горючие вещества?
Может, их там и нет. он их из хлеба слепил, как это часто бывает. Вот как какой-нибудь легендарный преступник Диллинджер слепил из хлеба пистолет, и с этим пистолетом вырвался на волю из тюрьмы, из которой вообще никак не вырваться. Так и тут. Угу. Оно выглядеть должно быть как взрывное устройство, а работает, не работает, это вообще дело десятое. Он же не взрывал его, просто всех пугал.
Ну и смотрите, что...
Тут да. Другое интересно. Знаете, возможно, это для кого-то открытие, но в любом заведении подобного рода есть оперчасть, которая занимается получением информации оперативным путем, например, от осведомителей. И получается, ваша оперчасть не знает, да, кто там у вас где сидит и о чем договаривается. Тут сразу интересно, вот нашим этим либеральным придуркам, которые нам 30 лет твердили, что у преступности нет национальности. Вот нет национальности. Преступность, она вне национальностей, да. В диаспорах, наверное, тоже нет национальности. Если слушать этих балбесов, у преступности есть вполне конкретная национальность. В каждом случае вполне конкретная, в том числе внутри диаспор. Есть. Представляете, у преступности есть даже религиозная принадлежность. Вот как-то так получается, что-то мы православных не очень видим с ножами по тюрьмах, по тюрьмам, а мусульман видим регулярно. Как это так получается? Как это так получается? Интересно, почему ни один муфтий нам этого не объяснит, этот предстоятель, который знает, что и как происходит внутри их ум и где-то там еще. Ну, то есть, обратите внимание, оперчасть не знает, что эти люди вооружились. А, например, если в камере сидит там 4 человека, то все четверо знают, что там есть остро заточенные предметы. А если кто-то изготавливает нечто похожее на взрывное устройство, все знают, что он изготавливает. А оперчасть, значит, не в курсе, да? То есть, уголовники знают. А вы не знаете, то есть вы просто так свой хлеб едите и исполнением профессиональных обязанностей не занимаетесь. Может, вы там и обыскания проводите вообще, может, у вас там видеокамер нет, не установлены. Это, кстати, первейшие места, где должны стоять видеокамеры. И, как сообщают с мест, что эти самые заключенные, а они портят видеокамеры. Портишь видеокамеру, знаешь, месяц карцера тебе без затей, и вычитать из тебя на полную стоимость, например, она стоит 100 тысяч рублей, и вычитать из тебя последовательно, а не можешь выплатить, срок увеличится на год, просто без затей, тогда ты не будешь подходить к видеокамере вообще. Как это так получается? Что это такое? Кто, так сказать, в доме хозяин? Уголовник, убийца, террорист? Или все-таки администрация, государевы люди? Кто там хозяин? Расскажите, пожалуйста, как это так получается, что троих убили, 19 захватили? Вы что там делаете вообще? Безотносительно зарплат. Ответ – ничего, ничего не делаем. И вот получается, что группировка жителей Средней Азии устраивает какие-то восстания, захваты заложников. Все они мусульмане, приготовьтесь. Как это так получается, интересно? А че, они у вас точно вот должны вместе сидеть, чтобы они там сговорились и что-нибудь учудили? Может, эти тоже, как в прошлый раз, там вот с такими бородами, все там неведомо во что одеты ходят, да, и не работают. Это тоже ключевой момент. И только жалобы пишут на администрацию. При этом предложение администрации, дорогие друзья, увеличьте зарплаты сотрудникам, к нам никто не идет работать. Это мимо. А вот если какая-то тварь, осужденная судом, начинает писать жалобы, сейчас 100 комиссий приедет, сейчас мы тут проверим, как у вас тут с насилием, еще с чем-то. Ну вот, собственно говоря, результат. Тут тревожно-то даже не то, что вот это случилось, а, как говорил небезызвестный персонаж Леня Голубков, Мария Сергеевна, это только начало, погодите, наплачетесь вы с этими тюремными джамаатами и прочим.
Я уточню, что данные по поводу количества пострадавших, количества убитых, они, конечно, сейчас разнятся, но это нормально, когда подобное происходит, не сразу да. Поступает уже четкая, понятная, единая везде информация. А вот вы упомянули неоднократно и про национальность, и понятное дело, кто здесь был. Но вот смотрите, сейчас будет новый виток миграционного недовольства, давайте я так это назову. Угу. Ну, то есть, соответственно, какие будут,
конечно, да. Ну, тут это, мы, у нас все время говорят про какой-то консенсус между обществом и властью. Неужели непонятно, что подобные вещи население натурально бесит? То есть люди видят главное, полную бесконтрольность. Что хотим, то и творим. Хотим, людей убиваем. Хотим, заложников захватываем. Нам за это ничего не будет. Ну, у меня лично предложения примитивные, я их годами озвучиваю. С моей точки зрения, для террористов надо незамедлительно вернуть смертную казнь, потому что, оказывается, ну вот, если некий гражданин убил другого, ну, цена этому его жизнь. Если ты считаешь, что ты можешь отнимать жизнь у других, ну, найдутся люди, которые отнимут твою, уполномоченные на это государством. А если у нас смертной казни нет, я правильно понимаю, что жизнь убийцы для нашего общества, она гораздо дороже, чем жизнь убитого. Если граждане не могут подобную мысль сформулировать и четко высказать, я вас уверяю, подавляющее большинство населения думает и считает именно так. Убил кого-то, твою жизнь отнять надо без затей. Условия содержания, я не знаю, то у нас это, знаете, вот сияющий град на холме, этот самый Вашингтон и Нью-Йорк. Но если вы их так любите, попробуйте поинтересоваться, как у них там эти вопросы с пенитенциарными учреждениями решаются. Могу приоткрыть, так сказать, глаза. Когда-то был там в начале 30-х годов такой опыт. Давайте на острове в заливе Сан-Франциско тюрьма Алькатрас будет. Вот остров, оттуда не убежать. Еще, естественно, оказалась полная чушь. И убежать можно, и что угодно можно. Вообще опыт был учтен. В 60-х годах его закрыли и построили тюрьму Мэрион, которая, приготовьтесь, располагается под землей. Вот оттуда нельзя убежать. И именно там Соединенные Штаты содержат террористов. Как надо содержать террористов, чтобы подобное не происходило? Объясняю. Они должны сидеть в камерах-одиночках. Они не должны общаться между собой. Они не должны иметь возможности создавать какие-то тюремные джамааты. Ничего, в одиночке загнать, 40 пожизненные, до свидания. Если ты считаешь возможным устраивать теракты, общество тебя изолирует, если не убьет. Оно тебя изолирует. И света Божьего ты не увидишь больше никогда. Все, собственно говоря, вот так решается вопрос с террористами. Либо смертная казнь, либо тебя под землю, в зиндан, и все, сиди там навсегда. До свидания. А вот эти вот зоны, это тяжкое наследие советских гулагов, где вы там можете работать, можете не работать, жить в одном бараке, сбиваться в какие-то кучи, организовывать заговоры, побеги, захваты заложников. Все, прекратите, все прошло уже. Советского Союза больше нет. Реальность абсолютно изменилась, жить надо по-другому. И с этими тварями надо обращаться совершенно по-другому. Кстати, о птичках вот это там, ну, пока что сведения не опубликовали, потому что у преступности нет национальности. Ну, вот там есть узбеки и таджики. Вот ты подобное совершил, может, у тебя родственники здесь есть? Вон отсюда, вон из страны сразу. Безо всяких разговоров, вон отсюда, до седьмого колена, до свидания. Мы здесь тебе не рады. Почему этого нет? Потому что у преступности нет национальности. Так она есть. Вам здесь не место. Мы рады людям, которые, а, любят Россию, б, готовы ее защищать, в, разделяют наши ценности. Террорист не под одно. Это определение не попадает. Вон отсюда.
А завершу эту тему, значит, следующим, что, во-первых, следователи возбудили по данному факту уголовное дело, Владимиру Путину докладывают об обстановке, ну и говоря про международный терроризм, я это все-таки так скажу, потому что по данным телеграм-каналов, месть за террористов, которые напали на Крокус, это и была цель вот тех, кто были в данном случае в колонии Волгоградской области. Поэтому, мне кажется, здесь история может быть намного шире, чем мы даже предполагаем.
Да. У меня вдогонку вопрос еще есть. А в тамошней оперчасти, где сидят узбеки и таджики, там есть оперативники со знанием узбекского и таджикского языков? Я вам сразу зуб даю. Нету. Нету. А они должны быть. А как вы собираетесь работать с этим контингентом? Я помню, у нас это в городе Ленинграде достаточно долго не брали жителей из южных республик на службу вообще. Вообще известно, ну, там тоже нет национальности, но всем известно, что они взяточники, коррупционеры и негодяи, их нельзя брать в нашу светлую и хорошую милицию. А потом выясняется, что оперативной работой среди жителей южных республик никто заниматься не может. Вот я со своей славянской рожей, я не могу туда проникнуть. Я языка даже не знаю, я не понимаю, о чем они говорят. А где специалисты? Где у нас азербайджанцы, чеченцы, ингуши, узбеки, таджики среди оперсостава? Представлены в промышленных количествах? Я ничуть не удивлюсь, что нет. Почему? А потому что ни денег, ничего, давай до свидания. Вот как-то так.
Ну что, давайте еще одно важное событие, точнее, тут череда событий, я сейчас пальцы можно загибать и буду перечислять. Это те атаки ВСУ, которые были за прошедшую неделю, за уходящую неделю. Значит, атака на порт Кавказ была, попытки атаки на Курскую АЭС тоже. Пытались прорваться диверсанты в Брянскую область, также атаки беспилотниками на ряд российских регионов. Что это такое? Ну, то есть, смотрите, мы что слышали? Это попытки заявить о себе, да, вот как-то напоследок многие так говорят, многие говорят, что мы отчитываемся перед Западом, кто-то говорит, что да, это нас, россиян, напугать, чтобы мы тут как-то, значит, себя иначе чувствовали. Вот уже учитывая, как часто это происходит, что это такое сейчас?
Оно не происходит на ровном месте. Например, как то же самое вторжение в Курскую область. Оно не происходит вот по щелчку пальцев, раз и бросились. Нет. Вот нам сказали в различных СМИ, что наши бойцы, честь им и слава, нашим орлам, которые там воюют и держат оборону, сожгли 50 танков. Вот давайте поинтересуемся. А их там, значит, было, ну, хотя бы 100, этих самых танков. А значит, их к границе откуда-то перебросили. Они не могли стоять возле границы. Если могли стоять, то мы бы знали, что они там стоят. А вот когда их перебрасывали, танк не ездит сам по себе, у него моторесурс изнашивается, все в мгновение ока. Их возят на платформах, грузовики. А мы не видели, да, что 100 платформ с сотней танков приехали вот туда? Не видели, да. И местные жители не видели, и никто не видел. И мы не видели, что они сосредоточились в Курской области. Я вас уверяю, если их завести, ну, хотя бы 50 танков, там рев стоять будет такой, у них нет глушителей в танках, глушитель мощность отъедает, рев будет стоять такой, что вы за 10 километров услышите. Не услышали, да, не увидели, да. Проспали вторжение, ну, теперь имеем дело с тем, что имеем. А откуда летят вот эти вот самолетики? Вот откуда, расскажите, пожалуйста, они с территории Украины летят или с территории Российской Федерации? Я очень сильно сомневаюсь, что с территории Украины.
То есть, думаете, это где-то у нас? Это же
уверен, да. Погрузил в грузовик, например, в фуру, еду по шоссе, открыл верх у фуры, поднял этот самый самолетик, запустил его, поехал дальше. Я ничего не знаю, ничего не видел, это не я вообще. Их кто-то проверяет. Ну, вы вспомните, как подорвали Крымский мост, после этого стали проверять как следует. А тут что это такое? Ну, дальше интересно, а вот это, в общем-то, очень сильно значимые объекты. Если в Керчи там попали по какому-то парому, где там 30 цистерн с горючим, ну, тут вопрос сразу, вы зачем их столько загнали? Это специально для того, чтобы, так сказать, хорошую цель организовать? А вот жахнуло, а вот загорелось, а вот паром уже утонул. А у вас много этих паромов, что вы вот так вот с ними обращаетесь? А где ваше ПВО вокруг значимых объектов? Ну, локаторы, которые засекают эти летящие цели, нету, да? А какие-нибудь там, я не знаю, комплексы, стрела, игла, из чего там сбивают что-нибудь низколетящее, тоже нету, да? Вот Советский Союз, эти проклятые коммуняки, вам не оставили сотни тысяч этих самых ракет, не оставили, да? Вы не можете поставить локатор, вы не можете выставить боевое охранение, а что можете? Ну вот глядя на все это, а что можете? А разведка ловит этих диверсантов, которые запускают самолеты с территории Российской Федерации. Ну вы хоть показывайте их. Я еще раз повторяю, это терроризм, это террористические акты на территории Российской Федерации. Верните смертную казнь для этих тварей. Ну, хотя бы какой-то укорот. Тогда, наверное, и консенсус общества с властью возникнет и укрепится.
Угу. Так я считаю. Дим Юрьевич, а вы смотрите, откуда летят самолетики? Вот такой вопрос у меня возникает к главе МАГАТЭ, господину Рафаэлю Гроссе, который собрался на следующей неделе поехать в Курскую область для того, чтобы убедиться, что же там происходит, потому что была попытка атаки на станцию Курскую. Ну, вы смотрите, он в этот раз ответ получит или будет как с Запорожской области? Я не знаю, откуда стреляют.
Я уверен, что точно так же.
Зачем тогда ехать? Года... Кто его заставляет? Ну, мы попросили, ну, хорошо, ты можешь нам отказать.
Мы попросили, да, приедет, да, скажет, я не понимаю, и заявит, вы сами себя обстреливаете. Все, а во всей западной прессе напишут, русские сами себя обстреляли для того, чтобы запугивать Европу. Они именно для этого делают, они грозят ядерной катастрофы. И это самое МАГАТЭ находится, ну, натурально под прямым управлением Соединенных Штатов. Он ничего не скажет, противоречащего точке зрения США. Это русские обстреливают сами себя. Так мы, например, там 8 лет обстреливали Донецк, Луганск, это же мы обстреливали, а они горячо это поддерживали с помощью там своего ОБСЕ, которое, заезжая на территорию Донецкой Республики, просто разведкой там работало, поставляло разведданные, вела целеуказания. Ну, чего мы хотим-то от организации, которая находится под управлением США? Ничего умного он не скажет. Ничего. Только подтвердит то, что было раньше.
Ну, понятно. Здесь тогда ничего не будем ожидать. Наверное, через неделю мы с вами все равно некий итог еще раз к этой теме вернемся, потому что, по идее, он должен будет уже съездить, и мы увидим, убедимся в том, что этого итога по факту и нет. Что ездил, что нет, результат одинаковый. А вот смотрите, тем временем сегодня в Киеве премьер-министр Индии Нарендра Моди находится, может быть, уже уезжает, не знаю, неважно, но главное что? Естественно, он передавал итоги переговоров, которые были ранее с Путиным, обсуждал теперь с Зеленским. В очередной раз подчеркнул, что Москва и Киев должны беседовать. Есть как минимум одно «но», которое я тут отмечаю, даже не будучи профессионалом. В промежутке после беседы Моди и Путина, и вот сейчас беседы Моди с Зеленским, как минимум случилась Курская область. А значит, и беседа, наверное, уже какая-то договоренность, которая была, не актуальна.
Для меня загадка, зачем он туда вообще поехал, я не понимаю. То есть Зеленский этот, это никто вообще, это никто, он не президент.
Ну, до этого Орбан
зачем
ездил,
он поставлен,
теперь Моди.
Понятно, американцами, да, поставлен, все хорошо. После нападения на Курскую область даже, ну, там, тень от, так сказать, возможного разговора просто исчезла. Ты только опозоришься. Ну, что ты съездил с ним, поговорил, а Владимир Владимирович уже сказал, что все, прежние договоренности недействительны. Мы больше ничего вам мирного не предлагаем, если вы так себя ведете. Ну, и зачем он поехал? То есть я могу понять, что это Зеленскому на руку, а вот гражданину Моди как-то вообще это незачем. И ни до чего он не договорится. Угу. Что бы там кому ни казалось, и что бы там мы где не прошляпили, мы все равно их всех перебьем. И из Курской области эту нацистскую сволочь вышибут, и Украина, жить ей осталось недолго, как государственному образованию, мы все равно победим. В рамках этого, это вроде для всех очевидно, зачем он туда поехал, для меня загадка. Ну, подождем, посмотрим.
Ну, посмотрим, это действительно, заявлений пока каких-то таких грандиозных нет, а может быть и не будет, потому что все понятно, все очевидно и все предсказуемо. Друзья, мы продолжим обсуждать политику, не все еще затронули, что хотелось бы, и не все мнение по поводу происходящих событий мы от Дим Юрьевича еще услышали. Но сейчас послушаем новости, а через несколько минут вернемся.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, «Пятница. Вечер» продолжается в прямом эфире на Радио Спутник. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Юрьевич Пучков с нами на прямой видеосвязи из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургу сегодня отдельный привет, как и всегда. Очень хочется в Питер приехать в гости, но пока никак не вырвусь. Однако Дим Юрьевич иногда в Москву заглядывает. Когда собираетесь в ближайшем будущем, уже знаете?
Right. Пока не знаю.
Но мы ждем. Вы же знаете, что мы всегда ждем.
Все всегда внезапно. Спасибо. Да, обязательно набегу.
Один из комментариев на нашем Рутюб-канале «Радио Спутник». Вы и так в топе, на Рутубе тупо больше нечего смотреть. Друзья, нам надо держать марку, поэтому заходите еще раз. Видеотрансляция «Радио Спутник». Нажимайте на ракетку, и мы будем оставаться в топе. Это же важно, да? Не только один раз туда, собственно говоря, попасть, а там укрепиться, закрепиться. Ну что, давайте еще немного о политике побеседуем. Важное заявление, как мне кажется, мимо которого мы не можем пройти. Боррель, Жозеп Боррель, признал, что Евросоюз является частью конфликта на Украине. Я его слова расцениваю исключительно так. Значит, на международной конференции в Испании, что он говорит? Цитата. «Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры. Мы часть конфликта. И то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность». Ну, то есть про безопасность и мир он это всегда говорил. Но вот прям напрямую «мы часть конфликта» этого ранее все-таки не звучало. Сейчас он просто не понял сам, что сказал? Или какой будет теперь эффект?
Нет. Ну что, оно ж очевидное, в общем-то. Конечно, часть конфликта. Ведь Украина – это Европа. Россия, правда, тоже Европа, ровно до Урала. Вдруг кто географию не учил. Но деваться некуда, надо признавать очевидное, говорить об этом вслух. Я, кстати, помню, как он говорил, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи. Все должно решиться на поле боя. Хочется задать вопрос, гражданин Боррель, как там на поле боя
как дела,
решается?
Да.
Ты уже на чьей стороне-то уже? На стороне тех, кто побеждает и идет вперед, или на стороне тех, кто, как крыса, загнанная в угол, уже бросается на человечьи ботинки и их кусает, понимаешь, вот в отчаянии, обезумевшая крыса.
А мне кажется, он не определился пока Боррель. Еще, нет?
Ну, понятно, определился, просто получается не так, как им хотелось. Уже вкачаны какие-то чудовищные деньги, говорят, больше 300 миллиардов долларов в Украину закачано, а результата нет. Нет, а почему? А потому что, в первую очередь, как мне кажется, это результат радикального падения качества западных элит, представителем которых является гражданин Боррель. Это люди неумные. А ну вот что такое ум в самом примитивном, так сказать, определении? Ум – это способность предвидеть последствия своих поступков. Вы для чего накачивали Украину оружием? Для чего вы тренировали ее солдат? Для чего вот это вот все затеяно? Оно вами затеяно. Волокли ее в НАТО. Для чего? Ответ примитивный. Для того, чтобы уничтожить Россию. Чего ж вы про это не говорите прямо-то? Мы, например, знаем, что вы делаете и зачем. А мы не хотим, чтобы нас уничтожали. И мы на это ответим военной силой. Что, собственно, и происходит с начала СВО. Мы не хотим умирать. Мы свою страну любим, вам мы ее не отдадим. И? Ну, ты, наверное, дурачок, раз ты считаешь, что можно вот Россию втянуть в некий военный конфликт и в нем победить. Ну, попробуй теперь, давай посмотрим. Ничего не получается. Не получается. Поэтому для того, чтобы, так сказать, окучивать общественное мнение на Западе, ну, давай расширим. Да, мы тоже сторона конфликта. Это о чем? Это о том, что еще больше оружия надо поставить? Или о том, чтобы население Испании, Германии, Франции, Португалии, Италии готовилось к отправке на Украину? Ну, я посмотрю, что у вас там получится. Даже интересно. Угу.
Еще интересно, будет ли он переобуваться после этого? Иногда же бывает такое. Сказал, не подумал, его начали как-то критиковать.
Посмотрим.
Он такой, я не то имел в виду, вы меня неправильно перевели. Ну, хорошо, давайте еще про американцев пару слов. Все-таки там съезд демократов был это, во-первых, неоднократно они там в разных городах общались, встречались. Ну, так себе, на самом деле, эти съезды, ничего супер интересного найти-то и нельзя. Ну, выходили, кто-то уходил из зала в этот момент, когда и Байден в том числе там, значит, свою речь говорила. Но смотрите, что сказала Камала Харрис, она говорит, что я буду поддерживать Украину. Как президент я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО. Ну, то есть в том случае, если она одержит победу, мы понимаем, что ничего не изменится.
Когда-то Уильям наш Шекспир очень точно подметил: весь мир театр, и люди в нем актеры. То есть, а у них это все в Соединенных Штатах доведено просто это жизнь веселый карнавал.
А Харрис хорошая актриса.
Балаган, да. Плохая. Ну, только хохотать, как гиена может, раскрыв рот, как осел из Шрека, это отлично получается.
А всё, в общем, она комедийная актриса получается.
Да, плохая. Плохая. Причём, да, бестолковая, там, какие-то рассказы. А изложив какую-то, я даже не знаю, как это назвать, свою экономическую программу, там обалдели просто все, угу. Вообще все вокруг обалдели, она там зафиксирует цены и т.д. и т.п. Сейчас тебе там зафиксируют кое-что другое, это же безумие, обалдели все, как сторонники, так и противники, потому что тут даже обсуждать нечего, ты дура полная. Как это? Как это? А самое главное, что она объяснить ничего не может. Никак это будет реализовано, ни зачем, никаких ждет результатов. Вот ляпнула чего-то и до свидания. О чем это нам говорит? Вот глядя на этот веселый карнавал, балаган, о чем это нам говорит? Это все организовано для идиотов, то есть для американских избирателей. Каковые? Никакого влияния на политическую жизнь Соединенных Штатов не оказывают. Вот если бы они напрямую выбирали, граждане США, кого-то там, президента, вице-президента, вот если бы напрямую, вот я пришел, проголосовал, вот результат моего свободного выбора, ну, можно было бы о чем говорить. Это никакая не демократия, это имитация. То есть гадят всем в головы, и каким-то образом еще и весь мир ухитрились убедить в том, что у них там демократия. Нет там никакой демократии, и никогда не было. Просто если в 17 веке это как-то прокатывало, то теперь выглядит натуральной идиотией. Как можно человека с таким уровнем интеллектуального развития, ну, я не знаю, в моем понимании это Камала Харрис, или как она там, Кэмала,
правильно? Ну, кто-то Камала, да, ну, в общем, ставить. Там по-разному, да.
Да, от слова Кэмал, наверное, да, так она читается, наверное. Ну, это гражданка с интеллектом, мое любимое, заведующего бани. Вот бани она заведовать может вполне, угу. Даже, наверное, овощным ларьком я бы так вот поставил на нее. Но президент ядерной державы, это ж безумие какое-то, это ж овца вообще полная. Но демократическая партия, которая тоже имитирует собой политическую партию, их там всего две. Это всегда веселый интерес вызывает. А третье где? Четвертое, пятое? Ну, хотя бы там с приблизительно равными возможностями, с разницей там в 10 сантиметров. А их просто нет, понимаете? У нас две партии. Здесь и шаки, тут слоны. Две партии.
Ну, верблюда, чушь. Подождите, Кэмэл, вы же сказали чушь. Тогда еще. Не только.
Это она, да.
Во главе.
На замену ослу идет. Вот, ну и что? А в итоге-то что видно? Нам Обама же объяснил про глубинное государство. А глубинному государству все равно, что за петрушка насажен на руку. Петрушка будет делать то, что ему скажет правящий класс, то есть американская буржуазия. Дура, не дура, какая разница? Знаете, это как сидит лягушка на берегу речки и шкурку от банана обмакнет, вынет, мимо крокодил плывет, смотрел, ты что делаешь? Макака была, макака. Ты что делаешь? А макака говорит, дай рубль, скажу. Крокодил дал ей рубль, ну вот, кожуру, макну, выну. Пауза. Ты что, дура, что ли? Ну, дура, не дура, а 100 рублей в день имею.
Вот. Схема рабочая.
Ровно то же самое. Да, 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 схема рабочая, абсолютно. Неважно, кто там во главе стоит. Вот, смотрите, для вас, для дураков, тут праздник жизни, мы с флажками трясем, орем, вскакиваем, хлопаем. Ну, вот, в результате вот эту вот овцу приведем во власть. Отлично. Просто отлично.
Но все-таки шансы, может быть, не такие уж большие. Мы это тоже прекрасно понимаем, как там разные опросы делаются. И все-таки еще пока с Трампом она не, во-первых, интервью не дает, в чем ее многие попрекают. Во-вторых, она да. С Трампом пока еще не общалась, да. Никаких дебатов не было. Так что посмотрим. Самое интересное еще впереди пока. Давайте пробежимся.
Наш агент Донни должен себя проявить.
Донни, да. Я думаю, там готовится вообще вовсю просто. Уже всегда готов. Должен что-нибудь такое обязательно сказать в ответ. Ну что, давайте пробежимся по тем инициативам, которые у нас звучали на этой неделе. Что-то это пока только в качестве там, одного конкретного предложения от одного депутата, что-то, что уже рассматривает и правительство, в том числе, допустим, там одобряет или критикует. Вот смотрите, первая такая идея: уехавших россиян планируют штрафовать за оскорбление президента и дискредитацию армии. Срок давности при этом привлечения к ответственности по этим статьям планируется увеличить до 2 лет. А вот я, честно говоря, не очень понимаю все-таки эту систему штрафов, потому что я подозреваю, что те, кто уехали, им глубоко все равно на эти штрафы платить они их не будут. И, соответственно, вопрос, а что пытаться тогда из них хоть что-то там, ну, за... Ну, один раз они покритиковали, ну, второй оскорбили, точнее, да, президента. Их это разве остановит?
Нет, конечно. Здесь все гораздо примитивнее. Был у нас когда-то такой гражданин Солженицын. Вот конкретный пример вам. Лишили гражданства и правильно сделали. Выгнали из страны и правильно сделали. Куда побежал Солженицын? Соединенные Штаты. Куда в Соединенных Штатах? Под волосатое крыло ЦРУ, которое печатало ему книжки, их ЦРУ печатало, на всякий случай, вдруг кто не знает, которое распространяло его книжки по всему белу свету, ЦРУ. Вот такой замечательный гражданин был этот самый Александр Исакович Солженицын. Ну, здорово получилось. Что в этом деле было правильное, что неправильное? Ну, самое правильное – это лишение гражданства. Если ты ненавидишь Россию, значит, нас, тебе не место среди нас, вон отсюда, без разговоров, вон отсюда, никакого российского гражданства. Ну, а как только нет гражданства, дальше производится конфискация собственности. На кого она там записана? На тебя, на жену, на твою маму, там, еще на кого-то, нам абсолютно без разницы. Вся собственность конфискуется в зачет государству. Ты предатель. У предателя собственности внутри Российской Федерации быть не должно. Ни копейки ты отсюда получать не должен. Вот и все, у нас капитализм. Бить надо по самому больному месту, то есть по кошельку. Никаких кривляний. А это что? А вот эти вот, например, вот выехал этот гражданин и там поливает грязью родину, нас, вчерашних сограждан, правительство там, еще чего-то.
Деньги на этом зарабатывают.
Период, да, да, денег на этом зарабатывает, интервью раздает. А мы что, должны это терпеть, что ли? Ну да, потом он, как и Солженицын, окажется под волосатым крылом ЦРУ, гадить будет и дальше, но только денег отсюда получать не будет. И это самое правильное. Поэтому, так сказать, сам процесс этот лишения гражданства давно пора возродить. Вон отсюда. Иначе что получится? То есть вот вчера он там сидел и гадил, а завтра он приедет. Да, что такого? Я личность, я имею право на свое индивидуальное мнение. Да, вот здесь война, а ты имеешь на свое, так сказать, мнение и право. Вот там его и имей. Поезжай в горячо любимые, это будет Соединенные Штаты, там тебя ждет счастье, а здесь тебя больше не будет.
Вот. А хочется вот о чем еще поговорить, о какой истории рассказать. В продолжении темы оскорблений, но нам этот случай точно понравится, вы оцените. Значит, в Латвии внесли блогера под именем Максим Винклер, честно говоря, никогда его ранее не знал, это тоже такой отдельный вопрос. Он обматерил иноагента Максима Галкина, он пришел к нему на какой-то концерт в Латвии, ну и, собственно говоря, говорит, я сюда пришел только с одной целью, сказать... кто ты? Ну и там запикивать сейчас не будем. Не сказал. Ну и Латвия говорит, слушай, мы тебя больше в своей стране видеть не хотим. А мне кажется, что он просто молодец и не сильно расстроился. Другой вопрос, он действительно вот такой смелый парень, который решил так поступить, или он просто, ну, хайпанул, и теперь у него какие-то там, не знаю, большее количество подписчиков будет в результате, потому что все о нем говорят. Ну, способ хороший.
Ну, может, и хайпанул, о чем он неправильно сказал-то про этого Галкина. Я подозреваю, чистая правда. От начала до конца. Кстати, обратите внимание, вот передовая европейская демократия, латвийская, что она делает в отношении человека, который высказывает неприятное для литовских, латышских нацистов мнение.
Запрещает въезд сразу, да.
Да, запрещает сразу. А мы почему разрешаем? Надо равняться на лучше. Лишать гражданства, изгонять из страны, больше сюда никогда не пускать. Он там нравится, живи там. Вот.
Ну и про лишение российского гражданства. Вы уже говорили в другом ключе это сегодня, а тут есть идея, которую, мне кажется, все ее будут поддерживать. Это лишение приобретенного российского гражданства, то есть мы говорим про мигрантов, насильников. Я, конечно, сразу вспоминаю последняя нашумевшая такая очень печальная история. Это с сотрудницей Матч ТВ связанная, но я думаю, что это далеко, к сожалению, не единственный случай подобного произошедшего.
Да, увы.
Увы. Но помимо, вот смотрите, тоже такой момент, для того, чтобы лишить российского гражданства приобретенного, это же, наверное, мы еще все равно за свой счет, или как это должно быть, мы должны еще этого человека выставить за пределы нашей страны. А мы точно должны это делать за свой счет?
Дело, на мой взгляд, мы вообще не с той стороны заходим.
А с какой?
То есть, с одной стороны, да, за совершение любого преступления, любого, если это подпадает под уголовную статью, вон отсюда, без разговоров. Это, так сказать, ну, я не знаю, не надо, когда у вас уже шанкры вылезли на причинных местах, бесполезно мазать их зеленкой. Надо болезнь профилактировать. Опять-таки, посмотрите на благословенный Запад. Вот в Швейцарии, например, надо 10 лет прожить в Швейцарии без единого упрека. Не то, что там преступления не совершать, а влиться в местное население, выучить язык, выучить историю, сдать экзамены. И чтобы за тебя еще окружающие поручились, что ты через 10 лет достоин быть гражданином Швейцарии. 10 лет. С какого перепугу вот этим вот абсолютно непонятным людям, которые уровень образования примерно землекопа, в крайнем случае колхозника картофелевода. А зачем они нам? Вот объясните, пожалуйста, как граждане, зачем? Покажите этих людей, которые сочинили, да, то есть там никто ничего не сочинял, весь вот этот бред с миграционной политикой, он скопирован с Европы, просто тупо скопирован. Для Европы эти законы дали какой-нибудь положительный результат? Вот сейчас вот мы тут смотрим, вытаращив глаза, ой-ой-ой, все же это деется-то. Так оно давно там это деется, и по некоторым признакам можно понять последствия, которые повлечет запуск в страну миллионов людей, которые с этой страной не имеют ничего общего, а большинство из них ее ненавидят и хотят ей смерти. И населяющие эту страну народ они ненавидят и хотят ему смерти. Вы зачем их сюда пускаете? Расскажите, пожалуйста. Оно же простое и примитивное. Если человек с высоким, ну, там, высочайший уровень образования, ученые степени, исследователь какой-то, добро пожаловать, если ты нас любишь и хочешь среди нас жить, владеешь русским языком и не подведешь, да, добро пожаловать. Если ты едешь к нам заработать, да никаких проблем. Оформляешь годовую визу, год работаешь, спокойно платишь налоги там и всякое такое, на здоровье. Но если отличишься чем-то нехорошим, мы тебя депортируем и больше не пустим. Вот там уже засуетились, представляете? Представляете, надо отпечатки пальцев брать. Фу, как интересно. Ой, это как непросто. Да, а что ж... С меня, например,
берут,
если я в Великобританию еду там 20 лет назад, с меня берут отпечатки пальцев. Это к чему? В Соединенные Штаты отпечатки пальцев. А в Россию, значит, может заезжать кто попало. Сегодня он Алишер, завтра он Ахмаджан какой-нибудь, и вот он уже опять приехал. Как так-то? Ну что вы делаете такое? Вы зачем копируете то плохое, что принесет Европе смерть? Вы России смерти хотите? Ну, я понимаю, это только так. Это все давно пора прекратить. Прекратить на корню всю эту раздачу гражданства, а потом думать, за что бы их выселить. Да их вселять не надо. Хотят заработать, милости просим. Нам нужны рабочие руки. Мы со всем уважением к людям рабочих профессий. Работайте на здоровье, зарабатывайте. На деньги, которые зарабатывает здесь, человек содержит свою семью, нормально помогает родным и близким и вообще прекрасно себя там чувствует. Они не хотят сюда ездить. Я когда-то давно жил в Узбекистане, и все узбеки, знакомые парни, мне задавали вопрос: «Дима, а ты что тут делаешь?» Я говорю: «Ну вот, там ребенок
неожиданно
болеет, надо климат сменить, да, надо. А у тебя родители есть живы?» Я говорю: «Да». «А ты какой ребенок в семье?» Я говорю: «Ну, третий. Старший, младший?» Я говорю: «Младший». Тут все менялись в лице. «А как это ты родителей бросил и уехал сюда?» Я говорю, в смысле бросил? Родители здоровые, uh-huh. крепкие люди. Так нельзя. Младший сын должен жить с родителями. Нельзя уезжать. Традиции, должен конечно. О них заботиться. С точки зрения нормального, вменяемого uh-huh. узбека, никто там никуда ехать не собирался. У них вообще жизнь не так, как у нас устроена. Ну, посмотрите, сменилась общественная формация, и теперь они вынуждены ехать сюда на заработки. Им не сильно хочется. Ну, так давайте сделаем так, чтобы все жили там, где им лучше всего. Младшие дети со своими отцами-матерями, ну, а мы здесь. Хочешь заработать, приезжай, но жить тебе здесь гражданство получать абсолютно ни к чему.
Когда мы говорим так-то про так. миграционную политику, очень важный аспект в этой истории, это не только непосредственно мигранты, которые приезжают, но это те люди, которые осуществляют контроль, а еще которые тоже преступники, потому что они подделывают документы или что-нибудь еще. И вот так на этой неделе арестовали преподавателя РУДН по обвинению в организации незаконной миграции. А именно он, я так понимаю, что не один, он помогал заключать фиктивные браки гражданам Республики Нигерия, внимательно, вот, внимание, угу. чтобы те могли получить вид на жительство, разрешение на проживание и гостевые визы. Вот, мне кажется, если это далеко не один человек, который был в подобных схемах, вот, надо, чтобы, да. значит, в ближайшем будущем, ну, еще какие-то аресты подобные произошли, мы должны это увидеть, прочитать эти новости.
Так точно, да, так точно. Ну, это, я приведу пример. Вот, например, сопредельная Украина. Uh-huh. На Украине началось АТО, так называемое, то есть гражданская война, в ходе которой украинские нацисты начали боевые действия против Донецкой и Луганской республик. Идут боевые действия. Бойцы нуждаются в технике, боеприпасах, одежде, еде, в воде, лекарствах. И вокруг этого сразу образуется гигантский бизнес. И год-другой прошел, мы тут пухнем на военных заказах, и вдруг нам говорят, а давайте прекратим боевые действия. Вы что, с ума сошли? Такой бизнес отлажен. Нет, мы не дадим их прекращать. Мы всем заплатим денег, мы используем все свое влияние. Никакого окончания войны не может быть. Но так если граждане зарабатывают на этом деньги, я как-то не знаю, по-моему, это не олигархи. Используют среднеазиатов, строителей на стройках. Они там денег, эти строители, угу. получают столько же, сколько и русские. А, наверное, с этого наживается тот, кто их запускает, кто дает гражданство и прочее. Кто это? Миграционная служба, приготовьтесь. Полиция, приготовьтесь. Может, к этим гражданам еще попутно присмотреться, не только к тем, кто совершает правонарушения, не будучи там или будучи гражданином Российской Федерации. Может, к организациям, которые напускают к нам мигрантов, начать присматриваться. Я считаю, да, это верный путь.
Ну и давайте еще одна идея, коротко успеем тоже прокомментировать. Комитет Госдумы поддержал проект о выплатах супругам за долгий брак. Долгий брак – это 20 лет и больше. Дим Юрьевич, если я правильно считаю, угу. и если я вообще умею считать, да, то, значит, вы должны рассчитывать на какую-то выплату в том случае, если, соответственно, вот это вот все поддержат. Но ключевой это вопрос, вот сколько бы ни была эта выплата, 20 лет или 10 лет, или 25 лет должны быть в браке, это как-то что, простимулирует людей не разводиться? Я же правильно понимаю цель?
У меня 44 года стажа, не все столько живут.
Да, скоро золотая свадьба.
Я не знаю, там... Да, там говорят, по 5000 рублей накидывают, типа 20 лет это 20 тысяч, 25 лет это 25 тысяч. Угу. И, ну, понятно. В общем, до 75 вы там полмиллиона заработаете фактически, не знаю. Лучше бы налоговые скидки давали, это было бы понятнее. Сподвигнет ли это кого-то там не разводиться? Ну, я не знаю, по-моему, 5000 рублей в год они...
Мне кажется, люди, наоборот, кстати, госпошлина же теперь тоже, по-моему, 5 или ну что-то около того, да, за развод. И, соответственно, мне кажется, люди, наоборот, в некоторых случаях скажут, я лучше заплачу, ну вот разведите. То есть поэтому ситуации бывают разные.
Хоть что-то придумывают, и это уже хорошо.
Это уже хорошо, ну, конечно. И кому-то в любом случае будет приятно. Ну что, Дим Юрьевич, небольшую паузу делаем. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Встречаем
спасибо,
Алену
Татьяна,
Минчук
спасибо.
После выпуска новостей.
Ох,
друзья,
молодец.
Всем хороших выходных.
Пятница вечер. с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Кто это у нас так прекрасно выглядит?
Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич. И с вашего позволения, прежде чем мы начнем наш час в привычном формате, я поблагодарю нашу прекрасную аудиторию за добрые слова поздравления и поддержки. Все читаю, все вижу. Бесконечно благодарю нашу команду, нашу аудиторию. Ваши слова очень важны и нужны. Ну что, приступаем к нашему часу. Да. Мы с вами 2 недели назад, когда виделись, в принципе, успели затронуть один важный момент, о котором я не могу вновь не вспомнить, потому что мы договорились, что мы его обсудим. А в частности, мы не договорили на следующую тему. Депутат Бадма Башанкаев бьет тревогу. В России наблюдается критическая ситуация, когда люди без медицинского образования называют себя нутрициологами и, собственно, раздают советы по тому, как правильно жить, питаться, как правильно вести здоровый образ жизни и так далее. Глава комитета по охране здоровья Госдумы подчеркивает отсутствие единого профессионального стандарта для нутрициологов, что позволяет людям с немедицинским образованием давать консультации по серьезным заболеваниям. Ну, собственно, Дмитрий Юрьевич, в первую очередь, конечно же, меня интересует, как и нашу аудиторию, ваше мнение по этому поводу.
Передаем привет Бадме первонаперво. Угу. Серьезнейший специалист стоит на страже здоровья граждан Российской Федерации фактически днем и ночью по всей территории страны. Молодец. И вопрос поднят абсолютно правильный, с моей точки зрения, потому что не только в данной области. Все отдано на откуп каким-то непонятным шарлатанам. Это в первую очередь шарлатаны. Человек, который посмотрел 3 ролика на Ютубе, все понял. Естественно, это же нетрудно понять, что там, не rocket science, как говорится. Все понял и начал лечить других. Не будем кривляться, еда – это точно такое же лекарство, как и все остальное. То есть, если вы будете есть только яблочное повидло, я вас уверяю, вам скоро поплохеет, хотя в повидле ничего вредного нет, как правило. И если только борщ будете есть, тоже скоро станет нехорошо. И это и даже если вы здоровый, с вами такое произойдет. А вот если вы больной, а вам назначат неправильное питание, ну, можно серьезно усугубить ситуацию с болезнью, особенно с хронической. Если бывали в каких-нибудь санаториях, в медицинских учреждениях, там, больницах, лагерях и прочее, стол номер 5, стол номер 9, то есть это то, что проверено, выверено десятилетиями медиками, что тебе надо есть при таком заболевании, чтобы тебе стало лучше. Если у тебя хроническая болезнь, вот это не ешь, а вот это ешь по такому-то графику, в таком-то режиме, туда-сюда. И для этого требуется, приготовьтесь, медицинское образование. А шарлатаны этим заниматься не должны. Тут, на мой взгляд, беда в первую очередь в нашем кривом законодательстве, которое в 90-е было заточено под то, чтобы ухудшать жизнь граждан страны. А жизнь граждан, в общем-то, должна улучшаться. Их не должны лечить шарлатаны, которые, они, обратите внимание, все эти экстрасенсы, колдуньи, это все из той же области. Они ни за что не отвечают. Вообще.
Ну, смотрите.
Ну, только если кого ножиком не зарежут, а так ни за что не отвечают. Все это должно быть пресечено. Медициной должны заниматься специально обученные медики, а не балбесы из Ютуба. Такое мое мнение.
Дмитрий Юрьевич, а как же поступать с той ситуацией, что сейчас активно открываются не государственные учреждения, а частные, которые получают, собственно, право на образование? И существует школа нутрициологов. Меня даже однажды приглашали преподавать, например, в школу, дать мастер-класс по ораторскому искусству в школу нутрициологов. И это все выглядит очень симпатично и очень убедительно, я когда сходила на разведку. Вот что, такие школы пресекать или все-таки их должны тогда медики держать?
Я не сомневаюсь, что все это чудесно при нашем горячо любимом капитализме. Непонятно, а какую пользу несут здоровью граждан вот эти так называемые специалисты, обученные в этих заведениях? Это все ровно то же самое, несовершенство законодательной базы. Они, какого уровня этот нутрициолог? Он хотя бы фельдшер, даже не фельдшер, а кто?
Ну, обычно тренер по йоге, знаете, извините, это перебила, который обучился.
Да, тренер по йоге, так это тоже. Если по уму, я не знаю, у вас там какие-нибудь спортивные ПТУ, спортивные техникумы, спортивные институты есть. Вот специалисты оттуда могут учить людей заниматься спортом. сертифицированные, как любят говорить на Западе, то есть имеющие дипломы, если говорить по-нашему. Кто это такие? А кто вас там учит? Точно такие же. Я 3 ролика посмотрел, и теперь я нутрициолог. Ну, как это, знаете, купил фотоаппарат, я фотограф. А что, купил скрипку, значит, ты скрипач? Ну, наверное, нет. Это тоже все надо пресекать. Нет, категорически к здоровью граждан, всяких балбесов, задача которых вытягивать из граждан деньги, к здоровью граждан их подпускать нельзя.
А как вы обычно выбираете себе узкопрофильных специалистов? Может быть, пользуетесь продокторов.ру или исключительно рекомендациями близких и друзей?
Ну, двоякое есть. Если мне надо телевизор, я обращаюсь к людям, которые продают телевизоры. Они задают мне один вопрос: а сколько у тебя денег? Я говорю: вот столько. Ну, за эти деньги бери вот это. Говорит человек, который продает телевизоры. Он знает, сколько там возвратов, какие поломки, сколько работает и всякое такое. Он просто знает. Лично у меня нет времени, как это, а я провел исследование в сети, сравнил модели. Откуда у тебя время на это? Ты ж лоботряс какой-то. Откуда время? Нет, категорически нет. Если же речь про докторов, исключительно по рекомендации. То есть вот люди, которые уважаемые люди, при деньгах и всякое такое. То есть если они говорят, что вот этот прекрасный специалист, да, он хороший, я противоположного не встречал. Ну, бывает такое, и с улицы хожу, там интересно. Но результат гарантировать нельзя.
Продолжение разговора о правильном питании. Внимание, Дмитрий Юрьевич, действительно эффективные санкции. Значит, внимание, Нутелла, Орео, Мил, Чупа-чупс, Риттер Спорт и Тоффифи, и Таблерон и другие сладости из недружественных стран подорожают на 20-30%. Уже с середины августа идет повышение цен, поэтому все уважаемые сладкоежки, пожалуйста, аккуратнее. Тут пытаются воздействовать на нас страшными санкциями. Теперь вот придется отказываться от сладостей. Видимо, правильное питание будет уже, скажем так, обозначено не только нутрициологами, но и санкциями. Дмитрий Юрьевич, а вы, кстати, сладкоежка? Да? А какая у вас самая любимая?
Я не алкоголик, поэтому я люблю сладкое.
А какая у вас любимая сладость?
Это, кстати, очень сильно заметно. Если человек бухает, он сладкое не ест. И наоборот.
Ну, я бы поспорила. Я не люблю сладкое. Совсем. Дмитрий Юрьевич.
Раскололась, а?
Что это такое? Что за подставы? Нет. Не считается. А как вы думаете, у нации вообще есть шанс стать здоровее и употреблять меньше сахара из-за подорожания сладостей, или россияне продолжат их покупать по повышенной цене? Сейчас же модно привозить что-то из-за
границы. Для этого надо предпринимать определенные действия. То есть, например, чтобы какие-нибудь там футболисты, хоккеисты, баскетболисты, пивуны, танцоры и прочее, это кто у нас является лидерами общественного мнения? Вот если они открыто говорят, а я не курю, курят только дураки, это вообще здоровье губить. Я вас уверяю, среди фанатов там мгновенно начнется бросание курения. Если будут говорить, я не ем сладкого, то же самое. Мы за здоровую эту самую ситуацию в стране. Зачем вы это жрете? Вы не понимаете, к чему это ведет, вот это вот употребление. Я понимаю, зачем в Америке изготавливают Кока-Колу и зачем ее в Макдональдсах дают. То есть там это их собственные исследования, что если ты запиваешь еду ледяной водой, неважно, сладкой, не сладкой, то она у тебя из желудка в кишки проваливается в течение там 20 минут. Оно не переваривается должное количество времени. Ты постоянно голодный и при этом постоянно жиреешь. То есть это для того, чтобы ты больше сожрал, то есть больше заплатил денег. Это понимаю, а вам самим-то это зачем? Вы не в курсе, что в Соединенных Штатах, вот эта вот страна всеобщего изобилия и благополучия, там почти половина населения диабетики. Угу. Там первый тип, второй, это уже не важно, но уже сбой в гормональной системе у людей. Зачем вы это жрете? Вообще понять невозможно. Вкусное ли оно? Ну, я не знаю, я с детства... Я, например, в детстве все время ел огурцы с сахаром. Я их не солю никогда. Огурец макаешь в сахарницу и ешь. Я такое люблю. Вот, вкусно было. Детское советское лакомство – это кусок нарезанный батон, намазанный подсолнечным сливочным маслом и посыпанный сахаром.
Такое я ела.
Вот это вот лакомство было. Когда появилась Нутелла, ну вот мне из этого списка только Нутелла близка, она вкусная, мне нравится, но я ее не ем. Ну, то есть могу иногда там в выходной, поскольку внук такое ест, ну я могу отнять у него бутерброд, вырвать из рук и сожрать. Да, это бывает прикольно и в воспитательных целях полезно, а так нет, не ем. Зачем мне это? Я здоровая часть нации, я люблю думать про себя вот так и вести себя вот так. Не ешьте всякую дрянь, ни дешево, ни дорого, никак не ешьте. Оно вам не надо, поверьте.
Ну вот в противовес хочу еще сказать, что, а может быть даже в дополнение будет вернее, если кто-то считает, что ладно, не буду есть сладенькое, лучше съем колбаску или сосисочку, то внимание, было проведено исследование, оно длилось около 43 лет, и анализировались данные 130 тысяч человек. И выяснилось, что колбаса и сосиски приводят к слабоумию. Вот, кстати, если бы передо мной лежала конфетка или сосиска, я бы была близка к слабоумию, Дмитрий Юрьевич, представляете? А вот не знаю, что лучше.
Колбаса, она придумана для того, чтобы как можно дольше сохранять мясо в съедобном состоянии. То есть вы помните, там когда-то в 90-е годы, там в конце 80-х, все орали, какие кругом нитраты, нитриты, не дай бог там вот в овощах, фруктах, не дай бог вам такое съесть, вы все умрете и все такое. А вы не поверите, в колбасе, в копченой этих нитратов и нитритов, там она из них состоит вообще. Да, при советской власти это был деликатес. Советская власть закончилась. Вам зачем ее есть-то, елы-палы? Вот есть, если вы едите мясо, ешьте мясо.
Стейк хороший, мясо, средней
свежее,
прожарки.
Хорошее, да, хороший стейк. Medium rare, да. Вот он прекрасен. Вот это мясо отличное. И то, говорят, не сильно полезно, если постоянно его жрать. Это не сильно полезно, но это всяко лучше, чем колбаса, которая состоит из одних это консервантов, условно говоря. Не надо ее есть. Вообще не надо. Это не то, что не деликатес. Это вообще безумие какое-то. Отказывайтесь от дурных привычек. Это точно так же, как вот при советской власти я маленький, сижу, ем, а мне мать говорит, ты почему котлеты без хлеба ешь? Ешь с хлебом. Во-первых, быстрее наешься, во-вторых, меньше котлет, в которых мясо сожрешь. Котлета, она и так с хлебом, там, с булкой, я не знаю, и так. Так ты хлебом ее еще заедаешь. Ну все, закончились славные времена. Больше мы не едим котлеты с хлебом. Вот у меня на Лиговке, я когда жил, у меня за забором был хлебокомбинат. Все закрыли. Ну, не нужен. Люди не покупают больше столько хлеба. Да. Избавились от не очень хорошей пищевой привычки. Ну и дальше. Так, точно так же надо избавиться от колбасы, и от сосисок и всего этого вторичного продукта.
И будут вот люди есть какую-нибудь одну таблетку, которая держит их, не знаю, в абсолютно сбалансированном верном состоянии. И тут начнется уже какая-нибудь антиутопия, которую мы все давно читали. Но, кстати, про другие научные исследования. Знаете ли вы, что для улучшения психологического здоровья нужно всего 2 недели без соцсетей? Вот такое другое научное исследование,
да. Не сомневаюсь.
В эксперименте...
Это крепко улучшит ваше психическое состояние. Точно говорю, да.
Ну вот, в эксперименте приняли участие люди от 18 до 30 лет, и было разрешено просматривать соцсети не более 30 минут в день. И как итог, естественно, у всех улучшился сон, пропала тревожность, стресс. Главное, вернулось способность получать удовольствие от жизни. Но вот, Дмитрий Юрьевич, а как же в современном мире без социальных сетей? Вот мы с вами начали с того, что есть нутрициологи, которые зарабатывают себе аудиторию, между прочим, именно через социальные сети. И говорят, что если у тебя нет социальной сети, то у тебя, в принципе, и жизни нет, про тебя ничего сказать нельзя. Вот как в современном мире вообще существовать без них?
Непонятно. Вот если вы живых своих знакомых начнете мерить, то их весьма ограниченное число, а тех, с кем вы близко общаетесь, вообще там пальцы на одной руке хватит, пальцев на одной руке. А зачем это вам? Вот, ну вот, мы с вами, Алена, например, мы с новостей деньги зарабатываем, да, поэтому для меня, лично для меня это работа. А люди, которые вообще ни к чему не причастны, а вы зачем себя в это погружаете, мне вот не ясно. Я-то такой же, как все. Откроешь какой-нибудь Инстаграм, а там какие-нибудь запрещенные, безусловно, а там какие-нибудь рилзы. Я неоднократно этим занимался. Угу. И раз, хоба, 1.5 часа прошло, пока ты листал, как куют подковы на лошадей, как бегемот искусал льва, как водитель врезался хулигану в задницу, там самокат какой-нибудь куда-то прилетел. Зачем это вам? Ну вот зачем? Че оно? Вы хотя бы это вот отложив в сторону, ну просто вот примитивно задумайтесь, а зачем это мне? Вот я потратил 1.5 часа своего времени на просмотр какой-то ерунды. Ни уму, ни сердцу, ничего там нет. Может, вы с семьей со своей лучше пообщаетесь, с женой, или с детьми поиграете, или что-нибудь полезное по дому сделаете. Нафига вам это? Вам за это самое главное. Денег не платят. Это один из ключевых принципов жизни. Когда вы хотите что-то сделать, неважно что, задайте себе ровно один вопрос. А какая мне с этого польза? Смысл можете вложить самый разный. Сколько денег вам за это заплатят? Правильно ли вы потратите время? Правильно ли тратить его на это? Задайте себе вопрос, какая мне от этого польза? Я вас уверяю, 99% того, чем вы занимаетесь, отправится в помойную корзину. Не надо на это тратить время, не надо. Вы на эти самые новости не влияете никак вообще. А вот они на вас влияют серьезнейшим образом. Сдвигают вам эмоциональный фон, ввергают вас в панику. И вот посмотрите, 2 недели не прикасались, и, о чудо, люди расцвели, стали лучше спать, а значит, улучшилось все остальное. Абсолютно правильный подход. Не надо этим заниматься. А что до того, что если вас нет в соцсетях, то вас и это и на свете нет. Я могу понять, когда это говорят начальники, там, ну, сотрудники спецслужб, им удобнее за вами так смотреть. Раз. Или кадровики какие-нибудь. 2, которым, посмотрев на вашу страничку, сразу понятно, брать вас на работу или, скорее всего, не брать. Ну да, этих можно понять, а всем остальным-то зачем? Не понимаю вообще.
Ну вот, Дмитрий Юрьевич, смотрите, сформировалась прямо другая крайность. Она заключается в следующем. Вот даже сейчас доктору для того, чтобы к нему пришли пациенты, необходимо получать ряд хороших отзывов на сайте про докторов. Или нужно вести какой-нибудь телеграм-канал или запрещенный уже упомянутый Инстаграм для того, чтобы люди видели, что он действительно практикует свою деятельность. И люди, находясь вот в этом убеждении, что если ты ведешь социальную сеть, то тогда ты хороший специалист, начинают путать, когда хороший специалист, а когда плохой специалист. И вот что делать? Я не раз сталкивалась с тем, что доктору не доверяют или пишут какие-то гадости, потому что у него сетей нет. Вот я видела такое не раз. Я лично знакома с такими людьми.
Бывает, наверное, да. Но доктор – это только, повторюсь, по личной рекомендации, а не из Инстаграма запрещенного. Инстаграм – это рекламная площадка. Что такое реклама? Ну, наверное, никому уже объяснять не надо. Лично я, например, все, что вижу, вот в телевизоре рекламируют, я беру на заметку и никогда это не покупаю. Никогда вообще. Никогда туда не обращаюсь и никогда ничего не покупаю. Вот такое мое отношение к этой самой рекламе. И я не одинок, наверное. Если мне друзья-товарищи говорят, что вот это хорошо, да, да, хорошо. Вот это, кстати, про этот самый запрещенный Инстаграм. Вот когда ездишь по югам, там Дагестан, Чечня... А там везде, вот на улице какие-то маленькие магазинчики, спортзалы, там, а там везде над каждым магазином этот URL инстаграмный написан. То есть можешь зайти в Инстаграм, к нам обратиться, там туда-сюда и всякое такое. Ну, у людей бизнес на это завязан. Бизнес? Понимаю. Зачем это лично тебе? Кому
а что как же
ты
личный
там
бренд?
Какая-то...
Извините, Дмитрий Юрьевич, я вас перебью. Сейчас же мода личного бренда.
Тщеславие.
Да.
А у кого это получается? Вот у меня, например, личный бренд. Я вам могу сказать, как специалист, что перво-наперво он стоит на отдельно стоящем сайте. Вот у меня есть сайт Opera.ru, а к нему привязано все остальное. Все социальные сети, я там представлен, был, безусловно. Ну да, мне это надо, а много таких, как я что-то вокруг себя не очень много вижу. Зачем на это тратить время? Загадка.
Ну, призываем наших слушателей все-таки не злоупотреблять, да, использованием социальных сетей. Кстати, про врачей уже вышеупомянутых. Новое достижение в медицине. Ученые из США впервые пересадили человеку механическое сердце, которое позволяет пациенту спокойно жить в обычном режиме, пока, собственно, ждет полноценное донорское сердце. То есть что у нас получается? Что мы медленно и верно все-таки идем к долголетию, Дмитрий Юрьевич? Мы с вами недавно это обсуждали. Вот если удалось...
К киборгам к долголетию нет, не идем. Я не глубоко в науке, но в человеческом организме так, клетки все равно изнашиваются. Они сколько-то там итераций могут выдержать. Кстати, если клонировать овцу, то вы сразу ей укорачиваете срок жизни, потому что она клонирована из клетки, которая уже делилась. Вот. Точно так же и тут. Это говорит о хорошем развитии механизмов, которые имитируют деятельность сердца. Вот это да. То есть киборги, это человек, кибернетический организм, где часть органов натуральные, а часть органов механические, это вот киборг. Такое, да, возможно, даже жить будет лучше. Ну и это в целом-то про то, что если человек нуждается в донорском сердце, а его сразу нет, вот сейчас нет, и все, и надо подождать месяц, другой, третий, пока там кто-нибудь, извините за цинизм, там, кого на Украине убьют, распатронят на органы, или не убьют, сразу распатронят на органы. И вот дождался, и временной зазор этот надо чем-то перекрывать. Чик, поставили механическое сердце, и оно работает, наверное, не так хорошо, как биологическое, потому что ждут, когда можно будет поставить настоящее живое сердце. Но, тем не менее, можно подождать. А о каком-то продлении жизни, поверьте, речи не идет.
Нет. А давайте пофантазируем. А вы бы согласились себе поставить какой-нибудь механический орган, который позволил бы вам продлить жизнь? Дмитрий Юрьевич? Прием.
Если помрут все мои близкие, я не хочу без них жить. Вот мне это не надо. Без жены я жить не хочу.
Ой.
Я бы желательно в тот же день и час убрался. Я не хочу так жить. Это не проблемы того, как тебе. А хотелось бы еще посмотреть. Может быть, и хотелось, но вот это вот перевесит все.
Ой, вот это, я считаю, надо вырезать. И вот эти рилсики дурацкие как раз вот этой вырезкой отправить. Вот каким образом поднимается вообще, сохраняется институт брака в стране и пропагандируется повышение демографии. Вот такая любовь должна быть, друзья. А как вы считаете, не лишается ли человек души, когда лишается сердца? Вот если поставить так вот другое сердце, механическое, донорское, в ожидании другого. Были же, даже какой-то фильм, по-моему, был, когда поменяли сердце, и человек стал жить какую-то другую жизнь. У него там какие-то...
Я сильно сомневаюсь в наличии души как таковой, с одной стороны.
Ну как?
Но с другой стороны, наверное, нет, не лишается. Может, сатана там у вас душу может похитить, ему, говорят, можно ее запродать. Так и то он ее забирает после смерти, если я правильно понимаю. Как в известном анекдоте, как сатана приходит к русскому бандиту, говорит, у меня есть предложение, тут какое, продать душу, почем, 20 тысяч долларов, давай. Сатана отдает 20 тысяч долларов, пауза. Я не понял, а в чем прикол? Вот. У большинства это вот так работает.
Так, Дмитрий Юрьевич, мы с вами медленно и уверенно уходим на несколько минут на новости и продолжим вторую часть программы с любимой рубрики нашей замечательной аудитории «Малолетний дебил». Оставайтесь с нами. Пятница вечер на радио «Спутник. Новости».
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук. И мы традиционно начинаем вторую часть второй части с рубрики «Малолетний дебил». Дмитрий Юрьевич, ну я считаю, что один другого краше на этой неделе. Значит, предлагаю следующих. В Санкт-Петербурге при попытке уехать в столицу задержали троих москвичей, которые посчитали гениальной совершенно мыслью устроить пьяный дебош, а именно включить немецкую музыку и по очереди оголять гениталии и выполнять нацистское приветствие. Все свои действия снимали на телефон, кроме этого шумели, громко слушали музыку, хлопали дверью автомобиля. Чем все кончилось, не уточняется. Возможно, я еще не успела эту информацию обнаружить, и, возможно, уже какие-то последствия есть. Но как бы действия были следующего характера. Как вам?
Кандидаты, да, кандидаты. Принимаем.
Принимаем. Мне очень нравится, как вы так все принимаем. Очень коротко и понятно. Следующий, вот этот мне тоже бесконечно нравится, к разговору о самокатах. Вы часто с Татьяной обсуждаете, как все меняется.
Мы ненавидим самокаты.
Не забываем, ставим 5 звезд таксистам, которые сбили самокатчиков. Да простят меня за злые шутки. Итак, в районе Патриарших прудов в Москве произошла драматическая сцена. Значит, запечатлели на видео, как молодой человек переезжает на самокате пешеходный переход на красный цвет, и его задевает...
Нарушает правила.
Во-первых. Во-вторых, на него слегка, его на видео это видно, задевает Порш. Но дело в том, что самокатчик не придумывает ничего умнее, как остановиться, взять в руки свой самокат и бросить на капот Порш. А потом... возвращается на самокат и летящей походкой в небытие отправляется куда-то далеко. Считает, что он прав.
Кандидат, да, безусловно.
Это просто видео фантастика. Всем рекомендую ознакомиться. Мало того, что на красный свет самокатчик не по правилам переезжаем, так еще и бросаем на Porsche Cayenne, собственно, свой самокат. Ну и, наконец...
Я считаю, там надо владельцу Porsche надо подтянуть юристов, которые для начала оформят материальный ущерб, который этот барбос нанес. Дальше психическое потрясение водителя, который думал, что его убьют. За это тоже отдельно платить надо. Ну, а дальше пусть платит, просто и без затей. У нас, к сожалению, нет такого, что должен денег, а у тебя их нет. Зато квартира есть, давай на улицу, а квартиру продадим и покроем ущерб. А, в общем-то, было бы неплохо и вот так, для таких.
Ой, это точно. Ну и, наконец, третий кандидат. Это, значит, конкурент у молодого человека, который пытался сесть в другой самолет. Помните, мы с вами недели 3 назад обсуждали? Но, внимание, пассажир С-7 опоздал на посадку и залез в багажный отсек самолета. Но, к сожалению, не того. Молодой человек приехал в Домодедово, чтобы улететь в Новокузнецк, но по какой-то причине опоздал, ничего умнее не придумал, принял фантастическое решение и вместе с чемоданами проник в багажный отсек самолета. Выяснилось, что не того самолета в итоге улетел в Норильск, а его борт улетел часом ранее.
И что, долетел в багажном отделении до Норильска?
Вот не уточнила я, не смогу вам это точно сказать, долетел он или нет, но я думаю, что
я думаю, что его
обнаружили, конечно. Конечно.
Да, гражданам могу открыть тайну, там холодно.
Очень холодно.
Очень холодно в багажном отсеке, да. И вы не долетите никуда вообще. Это странные люди, очень странные. Но тут опять это как в прошлый раз, где там кто-то перебегал из самолета в самолет. А как ты вылез на летное поле? Расскажи, пожалуйста. А как ты добежал до самолета? А как ты влез в открытые люки? Там что, вообще никто ни зачем не смотрит? Очень странно.
Ну и камеры
есть. Я считаю, что это чемпион, да. Я надеюсь, он был трезвый, а поэтому он чемпион, безусловно. Этот главный малолетний дебил, за ним самокатчик. Ну, самокатчик, к сожалению, да. Если бы он с самокатом залез в багажный отдел, то победил бы, безусловно. Но тут хватило ума только бросаться
самокатом. Дмитрий Юрьевич, не подсказывайте вы, а то у нас тут... Ну, чем вы занимаетесь? Хватит заниматься подстрекательством.
Да, ну и на третьем... На третьем месте обладатели половых органов, любители их демонстрировать. Эти, да, все дружно на третьем
месте.
Ну,
на этой неделе прям постарались, это точно. Не могу отнести к нашей рубрике «Малолетний дебил», но вот тоже такой совершенно неожиданный момент произошел в Японии. 37-летний японец похитил 2 школьниц и на протяжении 2 месяцев обучал их продаже недвижимости. Риэлтор познакомился в интернете с 2 школьницами, опять к разговору про интернет. Они хотели сбежать из дома, видимо, как-то он с ними активно пообщался, приютил, приголубил, приласкал, но только с условием, что они будут у него учиться. И в общем и целом, видимо, там случился стокгольмский синдром. Мужчина действительно обучал девочек риэлторскому бизнесу и помогал готовиться к экзаменам на получение лицензии агента. Кормил, предоставлял, что называется, кров, нормальные условия жизни и так далее. Девочки жили в течение нескольких месяцев без признаков насилия. И после поимки он объяснил, что всего лишь хотел поделиться своими знаниями вот так сильно, чтобы после окончания школы девочки работали именно в его компании. Как вы думаете, как вообще девочки действительно могли воспринимать отношения с мужчиной, который предоставил им все условия для жизни и при этом не приставал?
Ну, это журналисты всякое рассказывают. Я сразу подозреваю, что там все по обоюдному сговору. То есть эти не хотят жить дома и не хотят видеть родителей. И этот предоставил жилье, например, где их не могут найти, это важно, что их не могут найти. При этом он к ним не пристает, не насилует их, ну и что, нормальный мужик, кормит, поет, место для жилья предоставил, и при этом еще чему-то учит. Ну, может, они и не хотят учиться, но мужик прикольный, будем слушать, раз он нас не бьет и не насилует, ладно, черт с ним, за это можно заплатить, вот, так сказать, вниманием. Интересно узнать, как сложилась дальнейшая судьба у девчонок. Пошли ли они работать по профилю? Действительно научил чему-то полезному? Ну, курьез, я бы сказал. Это не уголовник, это некий курьез.
Как вы считаете, возможна ли подобная ситуация в нашей стране? И чем бы вообще такое было чревато?
Да где угодно. Мы, в общем-то, мы привыкли только, что нас там это кормят только какой-то вообще чернейшей уголовщиной, где там по 8 лет кого-то в подвале держат, насилуют, детей рожают, еще чего-то. Вот мы к такому привыкли, поэтому подобное звучит как-то шокирующе, я бы даже сказал. Ну, наверняка и у нас что-то подобное где-то происходит, только никто не говорит.
Ну вот вы представляете, какие должны быть отношения между родителями и детьми, чтобы родители жаждали сбежать из дома? Вот как все-таки защитить детей от подобных ситуаций? Может быть, нужны какие-то дополнительные уроки в школах? В институте какие-то.
По-моему, все дети хотят сбежать из дома. Я неоднократно хотел сбежать из дома, потому что со мной просто, с моей точки зрения детской, просто несправедливо обошлись. Я хороший, а меня вот наказали, не пойми за что, не пойми как. При этом меня никто не бил, не тиранил и ничего вообще. А я из дома убежать хотел. Но до побегов не доходило, потому что здравая часть рассудка быстро говорила, будет вот это, вот это, вот это, вот это. Еды. Денег у тебя нет, еды ты не купишь. Любой взрослый, который тебя увидит одиноко болтающегося, немедленно отведет тебя в милицию. Так это было устроено в Советском Союзе, поэтому я никуда не бегал.
Ну, сейчас у нас у подростков
как
все
это
проще.
Ну, наверное, да, они никуда и не бегают, по-моему, тоже. Статистику бы посмотреть, вот бегают, не бегают, сколько возвращают, сколько не возвращают. Интересно было бы поглядеть.
Нет, да. Я имею в виду, что вот мы с вами не раз уже обсуждали вот этих малолетних, ну, их сложно назвать малолетними дебилами, это несовершеннолетние дети, которые по ночам где-то ходят, включают громко музыку под окнами и так далее.
А, ну это безобразие, да, это хулиганство откровенное. Это хулиганство. Я вашу идиотскую музыку слушать не желаю. Вы нарушаете мой покой. Как говорят в Японии, гармонию ва. Нельзя громко говорить, нельзя громко включать музыку. Вот я живу за городом, но там есть у меня соседи через дорогу, идиоты, которые приезжают там огромной компанией, у них там в машинах раскрыты двери, орёт какая-то идиотская музыка, я тишину люблю, например, и никому помех не создаю. У меня музыка орёт в крепко закрытом помещении, где сижу я один, и этим делом наслаждаюсь. А ни вашу идиотскую музыку, ни ваши вопли я слушать не хочу. Но как их в чувство привести? Невозможно.
Но ведь появляется такая вседозволенность со стороны родителей. Может быть, эти дети и не хотят сбежать из дома, потому что родители позволяют им по ночам в 16, в 15 лет где-то ходить, слушать музыку, что-то, не знаю, употреблять.
Это неправильно.
А как, да, это урегулировать, власть, как это вы считаете? Нужно ли вот как раньше? Да. Мне родители рассказывали, что в Советском Союзе было нормально сделать замечание чужому ребенку, и общество было гораздо культурнее. Сейчас у нас такой век индивидуальности.
Можно было дать по башке этому ребенку просто и без затей, если он себя безобразно вел, например, в общественном транспорте. Мигом надают подзатыльников. После этого ты где живешь? А вот-вот на следующей остановке. Вышел, за ухо отволокут к родителям. Еще родители пропишут тебе, потому что не просто так взрослый тебя притащил, а теперь побегут в суд подавать. Да, как же ты нашу крошечку, которая ведет себя как скотина. Mm-hmm. А почему она ведет себя как скотина? Потому что родители скоты, вот так его воспитали. Вас самих драть надо и карать, и наказывать. Это очень не скоро чувство, так сказать, придет.
А как вы считаете, у нас есть шансы на то, чтобы культурный код как-то повысился?
Конечно.
А каким образом мы это можем сделать?
Конечно.
Вот это мы с вами об этом говорим, но нас слушает-то не вся Россия. Пока
ну вот
что.
Мы ездим, да, вот я езжу на машине по городу, то есть, например, ну, не очень по городу езжу, но вообще езжу. Встретить машину, в которой опущены все стекла и там орет дикая музыка, у нас это большая редкость. А вот был в городе Пятигорске по весне, пока стоял, ждал такси, мимо меня штук 8 таких машин проехало с опущенными окнами и с орущей музыкой. Ну, у нас раньше тоже бывало, а теперь нет. Нет, это не принято, это вообще некрасиво. Оно медленно меняется, но меняется. Нет людей, которые вот ездят настолько безобразно, как в начале 2000-х. Когда там бандиты, все дела, какие-то джипы черные, тонированные в ноль, которые ведут себя безобразно. Больше нет тоже. Ну, иногда попадется какой-нибудь дегенерат, но это вот именно дегенерат и какая-то редкость, только руками развести. Медленно, но меняется, да.
Мне хочется тоже верить, что культурный код все-таки как-то изменится, будет лучше, и, может быть, кто-то, кто прежде не задумывался, что его музыка может кому-то мешать, сегодня задумается после того, как мы это упомянули. Не могу не рассказать вам о другом оригинальном способе познакомиться. Мы уже поговорили про 37-летнего японца, но вот у нас нашелся в России молодой человек, который решил найти себе девушку с помощью купюры номиналом 5000 рублей. На купюре он написал свое имя, номер телефона и текст, что ищу девушку, с которой можно спеться. Потрать эту купюру на прическу и макияж и пойдем в караоке. Как вам такое знакомство вслепую?
Странное какое-то. Не так давно люди придумали интернет. В нем есть масса разнообразных сервисов для этих самых знакомств. Вот, недавно там самый выдающийся был Тиндер. Вроде запретили или ушел там, как это бывает. Вот фотографии настоящие. Нравится, вроде как налево, а не нравится, направо. И там это даже жест появился, что когда молодой человек хочет познакомиться, а девушка показывает, что типа смахивает направо.
Ой, я этого не знала.
Ну, не нравишься. Да, а есть... которые нравятся просто и без затей. При этом там полная бездуховность, естественно, все это заточено просто под секс. Давай встретимся, я посмотрю, ты там маньяк, не маньяк, а ты там дура, не дура. И вот уже 3 секунды договорились, побежали. Ну, на мой взгляд, это какое-то скотство. Так вообще отношения не строятся. Они ни к чему хорошему не приводят, так скажем. К хорошему приводят только старорежимные. Когда мама пригласила подругу, подруга пришла с дочкой, а ты сидишь с ней за одним столом, там краснеешь, синеешь, зеленеешь, не знаешь, что сказать, как там это отношение развивать. Вот из этого крепкие отношения вырастают. А когда через 15 минут оба под одеялом, нет. Так это не работает. Ну и в купюрах, наверное, тоже. Это есть нормальные способы. Запишись, например, в танцевальный кружок. Это полезно со всех сторон. Тебя научат двигаться, тебя научат эту самую женщину держать в руках хотя бы. Она от тебя зависит в танце. Ты ведешь, она подчиняется. Тут познакомились, поговорили туда-сюда. И вот там завязываются правильные долгосрочные отношения. У меня в армии был боец такой, Миша Афанасьев. Вдруг Миша слушает. Миша, привет. Вот он до армии ходил в танцевальный кружок. Он был молодой боец. Я уже был дедушка, он был молодой боец. Он когда начинал рассказывать про свой кружок танцевальный, он все время плакал, говорил, у него, как у ребенка, слезы по чумазой морде текут. Потому что молодому положено быть чумазом. Вот как было хорошо. Вот девочки, вот мальчики туда-сюда, вот такие отношения, трали-вали, взаимоуважение, интерес, кто чем занят, общие интересы там. Вот это да. А писать на 5000-ных купюрах – это какой-то, я не знаю, дефективный молодой человек.
А вам не кажется странным, что в современном мире вообще стало как-то немодно знакомиться лично? Вот в интернете стали все знакомиться, и в том числе пользоваться социальными сетями, чтобы посмотреть, кто что живет, какие у девушки, что называется, запросы и так далее. И при этом существуют же случаи, когда люди списались, поженились, мы с вами помните, обсуждали пару из Беларуси.
Сколько
да,
угодно.
Да, такие случаи да. были. Вот это странно или это все-таки часть современного мира?
Прогресс. Раньше телефонов не было. Например, надо было лично встречаться, а потом телефоны появились. И это резко увеличило, расширило возможности общения. А теперь интернет появился, который одновременно телефон, телевизор, фотоаппарат и все остальное. Как это, тебе не интересно, что ли, вот вы с девочкой? Например, даже если вместе в одном классе учитесь, а ты стесняешься, а на страничку ВКонтакте зашел, а вот какую музыку она слушает, а вот какие книжки она читает, вот такие фильмы ей нравятся, и ты чувствуешь, что у вас много общего. Это полезно, это называется оперативная работа, разузнать все на свете, что только можно, а потом умело этим пользоваться. Так что это только хорошо.
Вот в этом минус социальных сетей. Я очень люблю их заранее изучать, когда я знаю, что мне с кем-то предстоит какая-то встреча. Я всегда изучаю социальные сети. И не люблю людей, которые их не ведут. Они у меня вызывают вопросы к нашему разговору в первой половине нашего часа. Дмитрий Юрьевич, а вот такой у меня к вам вопрос. А какие качества, по вашему мнению, самые важные в женщине?
Женственность. Это самое главное. Не боксерские и борцовские навыки и не подъем штанги, даже если ей это нравится. Женственность. Женщина должна быть женщиной. В первую очередь. А мужчина, мужчина. И вот они как две половинки друг друга дополняют. При этом, ну, во взаимоотношениях, естественно, должна быть любовь. Без любви вы никуда не уедете вообще. То есть все, так сказать, эти плотские позывы, их, как правило, хватает ровно на 3 года. То есть я это себе так объясняю, что наибольшая детская смертность, она до 3 лет, и поэтому у мужика в голове как будильник встроен. Вот до сюда я забочусь, а дальше идите лесом. Ну, так получается, что оно как-то совпадает. Вот, 3-4 года, и все, на этом закончилось. Если любви нет, зачем им вместе жить, я вообще не понимаю. А любовь бывает редко. Увы.
Да, ее главное не упустить, это точно. Дмитрий Юрьевич, к разговору про сайты знакомств. Тут, внимание, мне кажется, у Виталия Милонова появился конкурент. Вице-спикер Госдумы Владислав Дованков предложил маркировать должников по алиментам на сайтах знакомств. Он направил соответствующее обращение главе Минцифры. Аргументировал это тем, что это поможет избежать нежелательное знакомство. Мне кажется, он хочет к нам...
Дованков, я помню, в прошлый раз он предлагал знакомить школьников с культурой доноса в Советском Союзе. Дованков, твои кнопочки – это публичный донос. Законом такое не определено, и значит, этого быть не должно. Вот и все. Я с этими инициативами Дованкова решительно не согласен.
Но про инициативы. Во-первых, вы с Татьяной на прошлой неделе обсудили новую инициативу Виталия Милонова, которая не нашла отклика у нашей аудитории. Я тут ознакомилась со статистикой. Внимание, после его заявления выяснилось, что в России только каждый 5-й родитель, а это 22%, хочет, чтобы его ребенок носил школьную форму царских или советских времен. И чаще всего против формы старого образца голосуют матери учеников 71%, а мужчины, напротив, активнее поддерживают ее возвращение 28%. Это вот что касается прошлонедельной инициативы. Вы бы хотели что-нибудь...
Это вопросы неправильные. Вопрос должен звучать так. Нужна школьная форма или нет? Вот тогда ответят. Да, нет. Вот это вот понятно. Причем тут какая-то имперская? Причем тут какая-то советская? Вы у людей просто это, они не понимают, о чем вопросы, начинают отвечать, что им не нравится форма, которая была при царе, а другим не нравится, которая была в СССР. Хотя вопрос о том, форма нужна или нет. Ну вот если да, тогда давайте, чтобы она была из качественного материала, чтобы она была хорошо задизайнена, чтобы ребенку было его приятно носить, а родителю, чтобы было приятно смотреть. Вот так вот вопросы должны располагаться. С моей точки зрения, повторюсь, нужна, да, современная, хорошая, красивая форма и мальчикам, и девочкам.
Ну, как называется, идея для стартапа. Сейчас русские дизайнеры должны хорошо подумать, чтобы разработать действительно классную форму, и мне кажется, что ее с удовольствием тогда будут носить и современные школьники. Но, конечно же, на этой неделе мы не остались без новой инициативы, а в частности, за неуплату алиментов отправлять на СВО, сказал депутат Виталий Милонов. Понимаете?
Я не понял, а как это вот мы говорим, что там геройски бьются наши мужики, геройски, которые по зову сердца туда пошли и немножко за деньгами. Но идти на войну, извините, это надо иметь очень серьезную мотивацию. Там не деньги главное, там главное желание идти защищать родину. Это одна сторона. И тут же а давайте в наказание пошлем. Вы уподобляетесь укронацистам, у которых это выглядит именно так. А вот тебя на фронт пошлем, по-русски говоришь. А вот что-то не то про Украину сказал, в штурмовые отряды его, то есть на верную смерть. Вы тогда определитесь, защита Родины – это защита Родины или наказание? Mm-hmm. Если вы предполагаете, что это наказание, немедленно прекратить. Даже вслух такое говорить нельзя.
Вы предугадали мой вопрос, как раз хотела спросить о том, что не будет ли потом восприниматься специальная военная операция как наказание после подобных заявлений. Так. Но точно. Возникает вопрос с точки зрения практики. Это что, какое-то реалистичное предложение, которое Виталий Милонов действительно считает необходимым, или все-таки это инициатива очередной хайп? Уже, конечно, шутки шутками, но когда дело касается на сегодняшний день, очевидно, священных вещей.
Да. Ну, мне кажется, хайп, да. Как-то не очень умные предложения, извините, конечно.
Кстати, на этой же неделе вышло большое интервью Ксении Собчак, где они как раз обсудили СВО, уехавших артистов, отечественный автопром. И опять же у меня возникает вопрос. Инициатива Милонова – это реальные потребности нашего общества или каждая новость – это желание хайпануть? И более того, после этого интервью кто хайпует-то, Собчак или Милонов?
Ну, кто-то ж его выбрал.
Ну да.
Наверное, да. Дорогие граждане, это вы за него голосовали, да? Вот ваш кандидат. Это многое о вас говорит, дорогие граждане.
Ну что, Дмитрий Юрьевич, у нас сегодня осталось еще небольшой комментарий по теме кино традиционно. На этой неделе скудненько, но все-таки тут Дисней впервые выпустил первый официальный трейлер ремейка «Белоснежки», поэтому я не могу его с вами не обсудить. И изначально премьера новой «Белоснежки» была запланирована на март этого года, потом разгорелся скандал, поводом стало заявление Дисней о том, что они не будут брать на роли гномов-карликов, чтобы избежать стереотипов. И в итоге гномов решили создать с помощью графики. А роль «Белоснежки» Снежки в ремейке сыграет актриса и певица Рэйчел Зеглер, а мачеху будет играть Галь Гадот, которая, очевидно, гораздо красивее самой Белоснежки. Просто стоит посмотреть, как вам вот такая...
Белоснежка чернокожая?
Да, она темнокожая. Белоснежка темнокожая. Она там, у нее такая, ну, смугленькая она, вот так скажем, смугленькая.
Да, многие, возможно, не в курсе. Белоснежку зовут Snow White. То есть это по-русски буквально «Белоснежка». Она белая, как снег. Она не может быть ни черной, ни рыжей там, никакой вообще. Она белая. Попытки засунуть туда неведомо что, ну как это, как в предыдущем этом, про где там эта фея крестная была, у Золушки, да? А это будет гомосексуал. Ну, вы что делаете вообще? Вы детям детство ломаете просто-напросто. На это опять никто не пойдет. Насочиняют 100 000 смешных картинок, и мы будем только угорать. Запомнится это только дуростью. Вот так вот Дисней и пропадет, как и все остальные. Вон там Харли Дэвидсон уже отказался от всей этой инклюзивности, гомосексуальности, потому что люди
перестали
покупать мотоциклы.
Дмитрий Юрьевич, извините, перебью. Традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Прощаемся с вами до следующей недели. Дмитрий Юрьевич Пучков и Алена Менчук. Ура! Прошу прощения. Всем пока.
Счастливо.
Простите, Дмитрий Юрьевич.